те дни в Аиле было мало мужчин. Пользуясь этим, некоторые парни вели себя с женщинами нагло и относились к ним пренебрежительно. Чего, мол, с ними конетелиться? Только помани пальцем, любая побежит. Однажды на сенокосе к Джамиле стал приставать Осмон, наш дальний родственник. Он тоже был из тех, которые считали, что перед ними ни одна не устоит. Джамиля неприязненно оттолкнула его руку и встала из-под стока, где она отдыхала в тени. — Отстань! — проговорила она с болью и отвернулась. — Хотя чего от вас еще ждать, жеребцы вы табунные? Осмон, развалившись под стогом, презрительно скривил мокрые губы. — Для кошки то мясо вонючее, что высоко на шесте висит. Чего ломаешься? Небось, самой до смерти хочется, а тоже нос воротишь. Джамиля резко обернулась. — Может, и хочется. Да только судьба нам выпала такая. А ты, дурак, смеешься. 100 лет буду солдаткой, а на таких, как ты, и плевать не захочу, противно. Посмотрела бы я. Если бы не война, кто бы стал с тобой разговаривать?
— Вот я и говорю. Война. Ты и бесишься, безмужненной камчи.
Осмон ухмыльнулся.
— Эх, была бы ты моей бабой, тогда бы ты не то запела.
Джамиля кинулась было к нему. Хотела что-то сказать, но промолчала, поняла, что не стоит связываться. Она смотрела на него долгим, ненавидящим взглядом. Потом, брезгливо сплюнув, подняла с земли вилы и зашагала прочь. Я стоял на Можаре за скирдой. Увидев меня, Джамиля круто повернула в сторону. Она поняла, в каком я был состоянии. У меня было такое ощущение, что не ее, а меня оскорбили, что именно меня опозорили. С душевной болью я упрекал ее, зачем ты связываешься с такими? Зачем ты с ними разговариваешь? До самого вечера Джамиля ходила, мрачно насупившись. Ни словом не обмолвилась со мной и не смеялась, как прежде. Когда я подгонял к ней Можару, Джамиля, чтобы не дать мне заговорить о той страшной обиде, которую она таила в себе, с размаху втыкала вилы в копну и, разом приподняв ее всю, несла перед собой, пряча за ней лицо. Она скидывала сено рывком и тут же бросалась к другой копне. Можара быстро наполнялась. Удаляясь, я оборачивался и видел, как она понуро стояла минутку-другую, опираясь на черенок вил и о чем-то думала, а потом, спохватившись, снова бралась за работу. Когда мы загрузили последнюю Можару, Джамиля, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горящего тандыра, пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Тандыр, устроенная в земле возле дома печь с круглым отверстием, в которой пекут лепешки. Солнце медленно уплывало за горизонт, обогряя заревом рыхлые облачка на небе и бросая последние отсветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах просенью ранних сумерек. Джамиля смотрела на закат с таким тихим восторгом, словно ей явилось сказочное видение. Лицо ее светилось нежностью, по-детски мягко улыбались ее полураскрытые губы. И тут Джамиля, точно отвечая на мои невысказанные упреки, которые все еще просились у меня с языка, повернулась и заговорила таким тоном, будто мы продолжали разговор. — А ты не думай о нем, Кичине-Бала, ну его. Разве это человек? Джамиля умолкла, провожая взглядом угасающий край солнца, и, вздохнув, задумчиво продолжала. — Откуда им знать, таким, как Осмон, что у человека на душе? Никто этого не знает. Может, и нет таких мужчин на свете. Пока я разворачивал лошадей, Джамиля уже успела подбежать к женщинам, что работали в стороне от нас, и до меня донеслись их громкие веселые голоса. Трудно сказать, что с ней произошло. Может, просветлело у нее на душе, когда она глядела на закат. Может, просто развеселилась от того, что хорошо поработала. Я сидел на мажаре, на высокой копне сена, и смотрел на Джамилю. Она сорвала с головы свою белую косыночку и побежала за подружкой по затененному, скошенному лугу, широко раскинув руки. На ветру трепетал подол ее платья, и от меня тоже вдруг отлетела грусть. Стоит ли думать о болтовне Османа? «Но, пошли!» — заспешил я, подклёстывая лошадей. В тот день, как мне и наказывал бригадир, я решил дождаться отца, чтобы побрить голову, а тем временем принялся писать ответ на письмо Садыка. И тут у нас были свои правила. Братья писали письма на имя отца. Аильский почтальон вручал их матери. Читать письма и отвечать на них было моей обязанностью. Еще не начав читать, я наперед знал, что писал Садык. Все его письма походили одно на другое, как ягнята в отаре. Садык постоянно начинал со слов «послание о здравии», а затем неизменно сообщал, «посылая это письмо по почте моим родным, живущим в благоухающем, цветущем Таласе, премного любимому, дорогому отцу Джол Чубаю, далее шла моя мать, затем его мать, а потом уже все мы в строгой очередности. После этого следовали непременные вопросы о здоровье и благополучии аксакалов рода, близких родственников, и только в самом конце, вроде бы в торопях, Садык приписывал, а также шлю привет моей жене Джамиле. Конечно, когда живы отец с матерью, когда здравствуют в Аиле аксакалы и близкие родственники, называть жену первой, а тем более писать письма на ее имя просто неудобно, даже неприлично. Так считает не только Садык, но и каждый уважающий себя мужчина. Да тут и толковать нечего. Так уж было заведено в Аиле. Это не только не подлежало обсуждению, но мы просто над этим не задумывались. Да и не до того было. Ведь каждое письмо — желанное, радостное событие. Мать заставляла меня по нескольку раз перечитывать письмо. Потом с набожным умилением брала его в свои потрескавшиеся руки и держала листок так неловко, словно птицу, которая вот-вот выпорхнет. С трудом шевеля негнущимися пальцами, она складывала, наконец, письмо в треугольник. «А, дорогие мои, как талисман мы будем хранить ваши письма», — приговаривала она дрожащим от слез голосом. «Вот ведь справляется, как там мать, отец, родичи. Да куда же мы денемся? Мы-то ведь у себя воили, а каково-то вам. Хоть одно словечко черкните, жив, мол, и все, нам большего не надо». Мать еще долго смотрела на треугольник, потом прятала его в кожаный мешочек, где хранились все письма, и запирала в сундук. Если в это время Джамиля оказывалась дома, то и ей давали прочитать письмо. Каждый раз, когда Джамиля брала в руки треугольник, я замечал, как она вспыхивала. Она читала про себя, жадно, торопливо перебегая глазами по строчкам. Но чем ближе подходила к концу, тем ниже опускались ее плечи, и огонь на щеках медленно угасал. Она хмурила свои упрямые брови и, не дочитав последних строк, возвращала письмо матери с таким холодным равнодушием, словно отдавала то, что брала в долг. Мать, видно, по-своему понимала настроение невестки и старалась подбодрить ее. «Ты что это?» — говорила она, запирая сундук. «Вместо того, чтобы радоваться, поникла вся. Или только у тебя у одной муж в солдатах? Не ты одна в беде. Горе народное, с народом и терпи. Думаешь, есть такие, что не скучают, что не тоскуют по мужьям по своим? Тоскуй, но виду не показывай, в себе таи. Джамиля молчала, но ее упрямый, тоскливый взгляд, кажется, говорил: «Ничего-то вы не понимаете, матушка». Письмо Садыка и на этот раз пришло из Саратова. Он лежал там в госпитале. Садык писал, что Бог даст, осенью вернется домой по ранению. Об этом он сообщал и раньше, и мы все радовались скорой встрече с ним. Я все-таки не остался в тот день дома, а поехал на Ток. Там я ночевал обычно. Лошадей отвел на люцерник и спутал их. Председатель не разрешал пасти скот на люцерне, но чтобы лошади у меня были справными, я нарушал запрет. Я знал одно укромное местечко в низине, к тому же ночью никто ничего не мог заметить. Но в этот раз, когда выпряг лошадей и повел их, оказалось, что кто-то уже пустил на люцерник 4 лошадей. Это меня возмутило. Ведь я был хозяином параконной брички, что давало мне право возмущаться. Не раздумывая, я решил отогнать чужих лошадей куда-нибудь подальше, чтобы проучить наглеца, вторгшегося в мои владения. Но вдруг я узнал 2 коней Данияра, того самого, о котором говорил днем бригадир. Вспомнив, что с завтрашнего дня мы будем вместе с Данияром возить зерно на станцию, я оставил его лошадей в покое и вернулся на Ток. Данияр, оказывается, был здесь. Он только что кончил смазывать колеса своей брички и сейчас подкручивал гайки на осях. «Данике, это твои лошади в низине?» — спросил я. Данияр медленно повернул голову. 2 мои, а другая пара? Это как ее? Джамили, что ли? Это ее лошади. Она тебе кем доводится? Джене твоя? Да, Джене. Бригадир сам их тут оставил, приказал присмотреть. Как хорошо, что я не отогнал лошадей. Наступила ночь. Улегся вечерний ветерок, дувший с гор. На Току тоже утихло. Данияр расположился возле меня под скирдой соломы, но спустя немного времени поднялся и пошел к реке. Он остановился неподалеку, над обрывом, да так и остался стоять, заложив руки за спину и чуть склонив на плечо голову. Он стоял спиной ко мне. Его длинная, угловатая фигура, словно вытесанная топором, резко выделялась в мягком лунном свете. Казалось, он чутко прислушивался к шуму реки, все отчетливее нарастающему ночью на перекатах, а может, он прислушивался еще к каким-то неуловимым для меня звукам и шорохам ночи. Опять он задумал ночевать у реки. Вот чудак! — усмехнулся я. Данияр недавно появился в нашем аиле. Как-то на сенокос прибежал мальчишка и говорит, что в аил пришел раненый солдат. А кто и чей, он не знает. Ох, что тут было! Ведь в аиле-то как? Вернется кто-нибудь из фронтовиков? Так все до едино. И старые, и малые. Гуртом бегут поглядеть на прибывшего, за ручку поздороваться, расспросить, не видал ли близких, послушать новости. Тут крик поднялся невообразимый. Каждый гадал, может, наш брат вернулся, а может, сват, ну и помчались косари. Узнать, в чем дело. Оказывается, Данияр был коренным нашим земляком, уроженцем аила. Рассказывали, что в детстве он остался сиротой, 3 года мыкался по дворам, а потом подался к казахам в Чакмакскую степь. Родственники по материнской линии у него казахи. Близких родных не было, чтобы вернуть мальчонку назад, так и позабыли о нем. Когда его спрашивали, как жилось ему после ухода из дому, Данияр отвечал уклончиво. И все-таки можно было понять, что с лихвой хлебнул горюшка, вдоволь познал сиротскую долю. Жизнь гоняла Данияра, как перекати поле, по разным краям. Он долгое время пас овец на чекмахских солончаках, а когда подрос, рыл каналы в пустынях, работал в новых хлопкосовхозах, потом на ангренских шахтах под Ташкентом, а оттуда ушел в армию. Возвращение Данияра в родной Аил. Народ встретил с одобрением. Сколько ни мотало его по чужим краям, а вернулся, значит, суждено пить воду из родного арыка, и ведь не забыл своего языка. На казахский чуть сбивается, а так, говорит, чисто. Тулпар за 3 9 земель отыщет свой косяк. Тулпар — сказочный скакун. Кому недорога своя родина, свой народ? Молодец, что вернулся, и мы довольны, и духи твоих предков. Вот Бог даст, добьем германа, заживем мирно, и ты, как и другие, обзаведешься семьей, и у тебя взовьется свой дымок над очагом, — говорили старые аксакалы. Припомнив предков Данияра, они точно установили, из какого он рода. Так появился в нашем Аиле новый родич, Данияр. И вот бригадир Оразмат привел к нам на сенокос высокого, сутуловатого солдата, прихрамывающего на левую ногу. Перекинув шинель через плечо, он порывисто шагал, стараясь не отставать от семенящей инходью приземистой кобыленки Оразмата. А сам бригадир рядом с длинным Данияром своим небольшим росточком и подвижностью чем-то напоминал беспокойного речного кулика. Ребята даже рассмеялись. Раненая нога Данияра, тогда еще не совсем зажившая, не сгибалась в коленке, поэтому в косари он не годился, и его назначили к нам, ребятам, на сенокосилки. Скажу по чести, не очень-то он нам понравился. Прежде всего не пришлась по душе его замкнутость. Говорил Данияр мало, а если и говорил, то чувствовалось, что думает он в это время о чем-то другом, постороннем, что у него какие-то свои мысли, и не поймешь, видит он тебя или не видит, хотя и глядит прямо тебе в лицо своими задумчиво мечтательными глазами. Бедный парень. Видать, все еще не может опомниться после фронта, — говорили про него. Но что интересно, при такой вот постоянной задумчивости Данияр работал быстро, точно, и со стороны можно было подумать, что он общительный и открытый человек. Может быть, трудное сиротское детство приучило его скрывать свои чувства и мысли, выработало в нем такую сдержанность, возможно, и так. Тонкие губы Данияра с твердыми морщинками по углам всегда были плотно сомкнуты, глаза смотрели печально, спокойно, и только гибкие подвижные брови оживляли его худощавое, всегда усталое лицо. Иногда он настораживался, словно услышал что-то недоступное другим, и тогда взлетали у него брови, и глаза загорались непонятным восторгом. А потом он долго улыбался и радовался чему-то. Нам все это казалось странным. Да и не только это. У него были и другие странности. Вечером мы выпрягали лошадей, собирались у шалаша и ждали, когда кухарка сварит еду. А Данияр взбирался на караульную сопку и просиживал там до темна. Караульная сопка — возвышенность, откуда обозревается вся окрестность. Это название осталось у киргизов со времен кочевых набегов. «Что он там делает? На дозор поставлен, что ли?» — смеялись мы. Однажды я, ради любопытства, полез за Данияром на сопку. Казалось бы, ничего особенного здесь не было. Широко простиралась окрест предгорная степь, погруженная в сиреневые сумерки. Темные смутные поля, казалось, медленно растворялись в тишине. Данияр даже не обратил внимания на мой приход. Он сидел, обхватив колено, и смотрел куда-то перед собой задумчивым, но светлым взглядом. И опять мне показалось, что он напряженно вслушивается в какие-то недоходящие до моего слуха звуки. Порой он настораживался и замирал широко раскрытыми глазами. Его что-то томило. И мне думалось, что вот сейчас он встанет и распахнет свою душу. Только не передо мной. Меня он не замечал, а перед чем-то огромным, необъятным, неведомым мне. А потом я оглянул и не узнал его. Понуро и вяло сидел Данияр, будто просто отдыхал после работы.